делиться Словом Божьим. Привык я, конечно, проповедовать в аудиториях маленьких церквах или в таких больших. Поэтому я просто поделюсь теми мыслями, теми откровениями, которые Бог мне дает. Я не обладаю каким-то даром такого красноречия. Просто хотелось бы, чтобы вы внимательно послушали. Может быть, то, что Бог для меня сегодня, как бы, то, что для меня является каким-то откровением, может быть, это станет откровением каким-то и для вас, который вдохновит вас, ободрит, укрепит в вере. Я хочу вместе с вами прочитать одно очень хорошо знакомое место Священного Писания. Второе послание Петра, 1 глава, с 1 по 9 стихи. Я много-много раз проповедовал на эту тему, и каждый раз проповедь получается другою. И когда-то я читал такое изречение, по-моему, брата Мюллера, который говорил, что когда он читал в сотый раз Библию, он больше почерпнул для себя, чем тогда, когда читал в первый раз Библию. И я учился читать, по такому румынскому Новому Завету. Мои родители волновали, хотя в школе мы учили кириллицу, но до того, как ходить в школе, был такой любознательный, и брал этот Новый Завет и учился читать. И с детства мне родители внушили вот такое благоговейное состояние к Библии, чтобы помнить, что это Слово Божье. Но, вы знаете, не так скоро получилось уметь читать Библию, как именно Слово Божие, чтобы каждое слово что-то давало, что-то назидало, созидало. Долгое время приходилось читать Библию, потому что просто это как бы нужно. Просто потому что я верующий, потому что я христианин. И мне, конечно, хочется, чтобы каждый из нас умел читать Библию так, чтобы в каждом слове вы видели силу Божью, величие Божье. И вы знаете, к своему стыду скажу, что некоторые стихи, которые я даже до сегодняшнего дня думаю, как я не мог заметить их раньше, почему они раньше не говорили, не открывали мне эту истину. И это важные такие фундаментальные истины, но они, к сожалению, пришли через года. Вы знаете, опыт невозможно передать. И даже если я захочу поделиться каким-то опытом, для вас это будет просто знанием. И мне как-то жаль, что я не могу вот своих детей научить вот тому, к чему я пришел через года сам. Почему? Потому что очень многого из того, что было бы богатством моей души, было бы утешением, было бы радостью, было бы духовной силой, к сожалению, я не смог вот это как бы почерпнуть и взять для себя в начале своего служения. И я хочу прочитать, как сказал, из второго послания Петра, с первой главы, с 1 по 9 стихи. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели. В добродетели – рассудительность, в рассудительность – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов. И долгое время, когда я читал эту главу, я сразу, почему-то мое внимание привлекали стихи, которые от меня что-то требуют. И даже для проповеди я чаще всего избирал вот эти стихи. «Покажите в вере вашей». Вы знаете, если до сих пор у вас вот есть такое, что прежде всего вы смотрите, что от вас как бы требуется, я думаю, что это не совсем правильный взгляд на Писание. Прежде всего, мы должны видеть, что дает нам Бог. Вот в этом смысле благой вести, что дает нам Бог. Я сделаю небольшой обзор всех прочитанных стихов, но на некоторые, которые ближе всего моему сердцу, мы остановимся подробнее. Первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Раб. Никто из нас не хотел бы быть рабом. И Священное Писание говорит рабам, потому что написано было во временах рабовладельческих, что если есть возможность освободиться, то лучше используй эту возможность. Но это от раба не быть рабами человеком. Но апостол Петр считает себя рабом Иисуса Христа. Вы знаете, я помню, когда я начинал свое служение, я начинал ее с таким как бы, пониманием, что если нужно Иисусу Христу, то нужно как бы быть и рабом. Я попал в эту ельню из города Черновцы, это Западная Украина. Черновцы довольно хороший город, красивый город, и это было еще в СССРовское время. И когда я попал в ельню, для меня это было немножко таким шоком. Во-первых, город очень маленький. Я не видел, где я могу зарабатывать хлеб насущный. Спрашиваю там у церкви, вся самая, молодые сестры, у нас были две сестры, которым было около 60 лет. Это была наша молодежь. Все остальные 80-90. Я не видел никакой перспективы для наших детей. И моя жена часто говорила, что мы здесь не воспитывали духовно вот этих стареньких бабушек и не потеряли своих детей. Надо это как бы быть осторожным. И много для меня было как бы таких неудобств. Спрашиваю, где можно здесь устроиться на работу? А на Смоленщине такой разговор немножко не совсем чисто русский. Я еще не совсем всегда понимал, о чем они говорят, хотя более-менее русский в школе выучил. И мне говорят, а у нас, брат, есть завод. Я говорю, какой завод? Обозостроительный. Я говорю, какой? Обозостроительный, брат. Я не пойму. Говорю, что выпускает ваш завод? Телеги, брат, телеги. Это было единственное такое предприятие, которое делало телеги. Я думаю, да, интересно, я как электрик, что смогу там делать, этим телегам прикрутить, значит. И много было проблем, и я вот воспринял вот это служение, думал так, помучит меня, поддержит Христос 1 год, 2 года здесь, как раба, а потом отпустит как бы на свободу. Вы знаете, сейчас, наверное, в таких мыслях как бы надо и каяться. Почему? Потому что не нужны Богу нашему таких рабов, которые рвутся на свободу. Нашему Богу нужны рабы, которые благодарят Его за возможность послужить Ему, которые могут принять это служение с радостью, с благоговением, с трепетом души. Вот такие рабы нужны Богу нашему. И вы знаете, я очень рад, если служение Господу Иисусу Христу для вас является вот таким благоговейным радостью. Ваше сердце преисполнено благодарностью за то, что Господь привлек вас к этому служению. И вы знаете, это откровение, что Христу нужны такие рабы, пришло намного раньше, чем само вот чувство удовлетворения. Когда ты чувствуешь, что действительно то, что ты страдаешь, то, что ты теряешь, то, что ты что-то терпишь ради Христа, что это действительно приносит тебе радость, что это тебе отдается легко. Но это немножко позже, значит. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Благодать и мир да умножится в познании Господа Бога и Христа Иисуса. Вы знаете, для меня всегда этот стих был чисто как такое красивое приветствие. Но по истечении, может быть, лет служения, Друг, я стал на самом деле увидеть то, насколько еще мало я знаю Иисуса. Насколько мне нужно возрастать в познании Христа. К сожалению, очень часто я замечаю вот такое явление среди молодежи. Мне много приходится трудиться и в воскресной школе, и в лагерях. Что молодежь относится к Слову Божию, к Библии, как к чему-то слишком хорошо знакомому, уже настолько знакомому, что даже уже как бы не интересует. И они точно так думают, что имея какое-то познание Слова Божьего, они знают Иисуса Христа. Нет, к сожалению, это не так. Знать Иисуса Христа как своего друга, как своего Спасителя, как своего Господа, так, чтобы Он проявлял Себя через нас постоянно. Знать Его в каждом жизненном вопросе, в каждом испытании, которое перед нами выставляет жизни. Вот тогда, чтобы проявил Себя Христос через нас. Вот это знание Христа. Очень меня удивляет, когда бывает вот такое, иногда даже наши членские собрания показывают это, как будто знаем Христа, но когда начинаются какие-то проблемы, проявляется отнюдь не Христос. Знание Христа, это означает, чтобы Он проявлялся через нас во всех особенно экстремальных таких жизненных обстоятельствах. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Этот стих повторяет предыдущий немного по содержанию. От силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Мне приходится наблюдать христиан, братьев и сестер, которые стараются служить Богу своими силами. И скажу, печальная картина, очень печальная. И я очень рад, если вы служите Богу теми силами, теми дарами, которые вы получили от Его божественной силы. Четвертый стих еще лучше объясняет эту мысль. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Все мы являлись причастниками греха. Все мы в какой-то мере являлись как бы естеством, природою дьявола, а не Бога после грехопадения. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы нам вернуть вот это божественное естество, божественную природу. И если это рождение свыше произошло в нас, если мы это действительно пережили, если изменено наше естество, если мы стали этим естеством Божьим, то наше служение Богу действительно идет от Его силы, от Него. Ни наши усилия, ни закон, ни заповедь, написанная на бумаге, а Слово Божие, написанное в наших сердцах, управляет нами, ведет нас по этой жизни. Поэтому это очень важно, если действительно мы стали причастниками вот этого естества Божьего, Его природой, если мы стали в этом мире. Если мы имеем вот эту природу Божью, то мы можем идти дальше. То, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любови. Мне нравится это изложение вот этих качеств, того, что нужно показывать в вере. Для меня это всегда вот такая лестница. И я понимаю, что не может быть второго без первого. И вот с чего нужно начинать. Покажите в вере вашей добродетель. Очень радует меня, когда я замечаю, что начинающие христиане начинают добреть. Они просто становятся лучшими. И это замечают даже люди мира сего. Если христианин начинает соблюдать какие-то заповеди, начинает исполнять какие-то обряды, начинает соблюдать расписание богослужений, но если не видно в нем именно доброты, это всегда тревожит. Это какой-то путь фарисеев, это какой-то путь законничества. хочется, чтобы начинали мы с этой первой ступеньки, с доброты. Добродетель. В добродетель рассудительности. Может быть, мы никогда не думали над тем, насколько много нерассудительности было в нашей жизни до познания Христа. А хотелось бы, чтобы мы это осознавали, и чтобы, познавши Христа, мы научились быть рассудительными. И к этой рассудительности нас приводит добродетель. Когда ты хочешь делать добро, ты вдруг видишь, что твои возможности в этом ограничены. И ты начинаешь думать, через какое доброе дело, через какую жертвенность больше прославится Христос. И вот так мы учимся рассудительности. В рассудительности воздержание. Как хорошо, если Бог научил нас быть воздержанными. Когда мы начинаем делать добрые дела, когда мы начинаем размышлять, вдруг мы увидим, что, оказывается, слишком много мы уделяли внимания своей особе, своей природе. Поэтому следующий пункт – это то, что Господь хочет научить нас от многого в этой жизни воздерживаться. Вы знаете, к сожалению, я вижу, что духовные начала, рождение свыше, не для всех христиан идет вот так от ступеньки к ступеньке. И, к сожалению, в наших церквах сегодня много братьев и сестер, которые вот этой ступенькой воздержания уже как бы не владеют. Они не умеют воздерживаться, не умеют обуздывать свои хотения, свои желания, свои похоти. Они продолжают все очень много-много именно терять времени, сил, средств на себя, потому что нет вот этого воздержания. И воздержание нужно для того, чтобы не только, так сказать, материальным, но и больше всего в духовном уметь быть воздержанным, для того, чтобы не приходилось много терпеть и так дальше. Воздержание – терпение. Те люди, которые не овладели ступенькой воздержания, тем приходится споткнуться в терпении. У них никогда не хватит терпения. В терпении благочестие. Вы знаете, долгое время я был таким скованным человеком, и для меня благочестие – это было что-то такое внешнее. Одежда, прическа, манера поведения и так дальше. И когда я стал как-то, трудиться не только как бы в своей церкви, там, где я как-то воспитал всех более-менее как бы ровно, когда стали приезжать в лагеря различные воспитатели, и часто получались не только даже из баптистских церквей, чисто так скажем, немножко другой культуры, другого понимания, я как-то всегда боялся некоторых людей, которые были слишком такими, скажем, модными, не хочу больше расписывать это слово. И я как-то таким людям не совсем доверял, как-то я старался к таким людям быть, более таким, значит, настороженным. Но вы знаете, к сожалению, не всегда внешний вид – это правильное свидетельство благочестия. И очень часто благочестие имеется у тех людей, которых мы вначале таковыми не принимаем. Я сегодня хотел, чтобы этот вопрос как бы прозвучал, коснулся наших сердец, и чтобы мы подумали, насколько действительно мы благочестивы в глазах Господа нашего Иисуса Христа. Благочестие, братолюбие. Иногда мы говорим, что не хватает самого элементарного братолюбия. Для того, чтобы любить братьев, нужно перейти вот эти предыдущие ступеньки. Никогда мы не сможем любить свою церковь, своих братьев и сестер, если мы не прошли предыдущие вот эти ступеньки. Не будет настоящей любви, и всегда в какой-то момент это явится, значит, недостаток любви. Братолюбие любови. И это вот часть того небольшого откровения, которое я хочу сейчас передать, которое для меня является как бы откровением таким последних дней от Господа, для меня лично, значит. Может быть, это для вас уже давно пройденный этап, и вы думаете, в чем здесь вообще откровение, значит. Вы знаете, было время, когда я смотрел на жизнь через то, что я имею. Было время, когда я смотрел на жизнь через то, чем я владею, так сказать, что я собой представляю. Вы знаете, но сейчас Бог учит меня любить просто жизнь. независимо от материальных обстоятельств, независимо от моих каких-то способностей, просто любить, любить все, что меня окружает. И вы знаете, когда я начал вот как бы прозревать в этом отношении, я увидел, как много было потеряно сил, как много было потеряно времени на то, что я не имел как бы это откровение от Бога раньше. Что я много ставил усилий, много усердия к тому, что как бы любила моя душа что-то материальное, что-то земное, что-то даже, скажем, в служении. И я не имел вот этого чистого чувства любви, братолюбия, потом любовь, просто любовь. И вы знаете, я очень рад, если сегодня вы любите себя. Если вдруг для вас пришло такое откровение, что вы действительно созданы Богом со всеми достоинствами, и даже не в достоинствах дело, что вы действительно не имеете ни в чем недостатка, что вы действительно все получили от Господа. Я даже не могу полностью объяснить вот это состояние, когда ты не хочешь ничего от жизни, тебя все устраивает. Это не лень, это не апатия, это действительно то, что ты умеешь принимать все с радостью от Бога. Вы знаете, когда-то участвовал здесь, в Москве, в Библейском институте. У нас был свободный вечер, и мы собрались вместе, студенты, и решили о чем-то поразмышлять. И, ну, как мы говорим, предложите тему сегодняшнего вечера, о чем мы сегодня будем сегодня беседовать. У меня был близкий друг, который из нашей области тоже находился в студентах, и он был такой человек очень темпераментный, немножко такого детского характера, брат Иосиф такой был. И он сразу предлагает: давайте, братья, поговорим о том, как мы встретимся со Христом на небесах. А я его так немножко толкнул, говорю: слушай, ну перестань фантазировать, об этом не так много написано. Он был такой брат горячий, что обычно он не принимал такие советы, но в этот раз как-то удивительно он послушался. Потом где-то месяца через два мы вместе едем в Белоруссию, там пригласили нас на какое-то мероприятие, город Кобрин. Пришли на вокзал, а билетов нет. Ну, напросились у проводника, легли на третьей полке, стоим и смотрим друг на друга. Я что-то рассказываю брату, а он молчит. Я еще что-то говорю, он молчит. Йосиф, что ты молчишь? Он говорит: а я на тебя обижаюсь. Я говорю: как так, два пресвитера, едем на служение, ты имеешь против меня что-то, и ты не говоришь это. Говори, чем согрешил я, покаюсь. И он говорит: помнишь, как я предложил, давайте помечтаем, как мы встретимся со Христом на небесах. А ты что сказал? Перестань фантазировать. Для тебя это что, фантазии, да? Говорит: для меня это чаяние моей души. И он рассказывает такой случай, это брат из Бельц, кто-то передавал привет из Бельц, говорит: к нам в Бельце должен был приехать гость из-за границы. Говорит, это было в СССРское время, это было большой-большой редкостью. Приехал старший пресвитер, говорит, и проводит инструктаж. Значит, вот здесь должен стоять духовой оркестр, здесь должен стоять хор, здесь должен стоять пастор, здесь должны стоять дети со цветами. Пастор должен подойти и открыть дверцы машины там. Духовой оркестр должен заиграть этот гимн. Дети должны в это время вручить цветы, в общем. Такой полный такой инструктаж. Подъехала эта машина, двери открылись, музыка заиграла, говорит. А всех остальных лишних выгнали нас, говорит, где-то там за забор, чтобы здесь не мешали. И я стою из-за забора и смотрю на эту встречу, и у меня слезы текут, я думаю... Здесь, на земле, меня никто никогда так не встретит. Но я знаю, что на небе Христос меня встретит еще лучше. А ты, говоришь, перестань фантазировать. Вы знаете, для меня это было таким как бы откровением от Него, когда я получил такой как бы упрек. Я подумал, что я действительно мало мечтаю о том, как я встречусь со Христом. Сегодня для меня есть другое откровение. Для меня сегодня большим сокровищем стали слова, которые я раньше как-то мало, как-то, ну, для меня они говорили. Царство Божье внутри вас есть. И вы знаете, я очень рад, если сегодня вы получили какое-то озарение, откровение для того, чтобы вы могли уже как-то прочувствовать, что означают эти слова для вас. когда вы богаты, когда вы рады от того, что вас наполняет это Царство Божие, когда меняется действительность, когда меняются условия жизни, обстоятельства от того, что это Царство внутри нас есть. И я скажу, как для меня это, значит. И то, что раньше требовало больших усилий, чтобы сделать, чтобы стерпеть, чтобы промолчать, чтобы дать кроткий ответ, с тех пор, когда меня вот это обогатило, вот это Царство Божие, когда я начал понимать Его действия в моей душе, я вдруг увидел, что это все очень легко во Христе. Я понял слова апостола Павла. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Поэтому на это мне хотелось бы сегодня и призвать нас к молитве, что Бог умудрил, научил, что Бог помог нам совершать свой жизненный путь по этой земле, свое служение не своими силами, а в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Да благословит Господь, чтобы эти слова сегодня для вас были чем-то действительно каким-то откровением, небольшим откровением от Господа, для того, чтобы что-то изменилось в наших взаимоотношениях с нашим Господом и в нашем таком плодотворном служении Ему на этой земле. Аминь. Помолимся Господу.